Конечно, он всю жизнь говорил, пел, играл и выставлялся. Но то, что он пел, писал или исполнял, было духовно незначительно. Оно не было творчески узрено в глубине мира и собственного духовного опыта. Оно было или навеяно чисто личными страстями и капризами, или выдумано отвлеченным рассудком, или занесено ветром с большой дороги современности. То, что он пел, было приходящее, как его собственная земная особа, как его личные страсти и выдумки. Оно, конечно, сохраняется как объект любопытства или исторического изучения, но как художественное событие оно не существовало с самого начала. Лучшее, что может дать такой талант в искусстве, это не красоту, а красивость, не значительность, не величие, не глубину, а лишь дразнящую и соблазнительную чувственность, выражаясь термином Скрябина. Сладострастие, наслаждение, нега, которое он по наивности может сам принимать и другим доверчивым людям выдавать за начало мистерии. На этих путях в искусстве создано уже многое множество соблазна, растления, изящной пустоты, развлекающей салонности, льстивого кокетства и всяческой пряной пошлости. Но художественное бывает здесь лишь исключением, счастливой случайностью. Увы, все это в лучшем случае. В худшем случае самодавляющий талант со всей его беспочвенностью и безответственностью, лишенный творческого созерцания и духовного хребта, может стать просто-напросто служителем собственной карьеры, слугою очередных властителей и деньгодателей. Вспомним историю живописца Чарткова, портрет Гоголя, сумевшего стать модным художником и погибшего в пошлости и злобе. Вспомним гневно-ироническое обращение Пушкина. «О вы, которые, восчувствовав отвагу, хватаете перо, мораете бумагу, теснению предавать труды свои спеша, постойте! Наперед узнайте, чем душа у вас исполнена, прямым ли вдохновением или необузданным одним поползновением, и чешется у вас рука по пустякам, или вам не верит в долг, а деньги нужны вам». Пушкин «Наброски» относится, по-видимому, к 1833 году. Естественно и понятно, что у талантливых людей обнаруживается творческое поползновение, что у них, по выражению Пушкина, чешутся руки и вспыхивает отвага. Но беда в том, что они не умеют или не хотят обуздывать свое поползновение и не понимают, что пустяков не следует предавать теснению. Опасность в том, что талантливость очень легко уживается с непрестанным сквозняком в душе, что сквозняк не дает ни зародиться, ни созреть прямому вдохновению. А без настоящего вдохновения, без вдохновенного творческого созерцания, талант становится слишком легко и слишком часто сеятелем соблазна и расточителем пошлости. Талант нуждается не только в школе, в умении, в технике, для того, чтобы не быть бессильным и неряшливым в вопросах элементарной грамотности своего искусства. Ему необходим еще духовный опыт, творческое созерцание, творческое вынашивание, чтобы не создавать пустую красивость или льстивую яркость. Без этого талант тоже, что природа без духа или слишком человеческая без божественного. А без божественного дыхания какое же это искусство? Однако в наш век, век духовного кризиса и иронического безбожия, люди живут слишком часто вне духовного опыта. Духовное начало, вообще говоря, шире искусства, ибо, например, вера, Знание, добродетель, правосознание – суть тоже духовные состояния. Все эти состояния зарождаются в лоне духа и потом текут из него подобно живым потокам, то параллельным, то мешающим свои воды и обменивающимся. Иными словами, духовное может существовать и не в виде искусства, но художественное искусство есть всегда проявление духовности, а недуховное искусство вовсе не заслуживает этого имени. Поэтому недуховный, духовно-слепой подход к искусству приводит к его снижению и вырождению. Таково, с одной стороны, необузданное поползновение пустого таланта, с другой стороны, то формально-поверхностное трактование искусства, которое обозначается у нас словом «снобизм». Сноб, снобизм – есть выражение, заимствованное из английского языка. Так называют чванливых выскочек, которые пытаются подражать манерам высшего общества. У нас этот термин приобрел несколько иное, утонченное значение, и притом особенно в области искусства. Сноб есть салонный знаток несущественного, рассуждающий свысока об искусстве, в котором он на самом деле главного не видит и не понимает. Иногда, в лучшем случае, он является действительно знатоком, но знатоком третьестепенных подробностей, как бы той эмпирической пыли, которую искусство, как и всякая другая человеческая деятельность, поднимает вокруг себя. Эта пыль эмпирических деталей, очень важных для антиквара, музейного хранителя и коллекционера, бывает иногда очень существенно в истории искусства, но редко имеет отношение к главному и существенному, к тому, что составляет живую субстанцию художества. Естественно, что такая деятельная осведомленность чрезвычайно импонирует наивному обывателю. Если человек точно знает, например, за кого именно вышла вторым браком вторая жена Рубенса Елена Фурман, или где и как подписывался на своих картинах Якоб ван Рюйсдаль, который был, как известно, не тверд в начертании своей фамилии, или на каком диалекте говорил знаменитый итальянский художник Андреа Монтьене, родившийся в Винченце и умерший в Мантуе, или сколько времени тратил Шопен на переписку одной нотной страницы, или какие именно поправки внес Вольтер во французскую оду Фридриха Великого «Ода парусам», или как звали жену Ивана Головы, того неудачного строителя, который руководил первой постройкой Успенского собора в Москве, когда стены его развалились, и он обрушился 20 мая 1474 года? Или встречался ли знаменитый русский скульптор XVIII века Шубин с Пигалем в Париже? И в каком именно ресторане? Если человек все это точно знает, именно такие детали обстоятельств, то это значит, думает наивная публика, что он, несомненно, прошел и через все существенное, постиг все главное, и потом уж проник во все подробности, словом, что он знаток самой сути вещей. Однако опытные ученые знают цену этой исторической пыли и сразу видят, где сноб начинает пускать ее в глаза, ибо никогда сведения о деталях не смогут заменить или упразднить силу художественного суждения. А сила суждения предполагает силу предметного видения, и притом именно в главном. Бесспорно, что специалисты деталей могут быть очень полезны в науке, но и здесь полезность их бывает тем меньше, чем более они пропускают мимо себя все субстанциальное и собирают одну научную пыль. В искусстве же они часто бывают вредны и опасны, ибо здесь они нередко поднимают эту пыль столбом и тем заслоняют свет истинной художественности. Такой сноб является начетчиком в искусстве, беспредметным знатоком, авторитетом несущественного. Он может иметь много сведений, но видения и видения он бывает лишен. От его трактования искусство распыляется, разлагается, превращается в какой-то самум детали. От всего леса остается одна омертвевшая листва. В картине он видит только манеру и подпись. В сонате одни ноты и исторические анекдоты. От всего Акрополя он видит один персидский мусор. И понятно, что полезность его возрастает пропорционально его скромности. Такова лучшая разновидность сноба и снобизма. Такой сноб может быть полезным живым справочником, и не надо только прислушиваться к его суждениям о художественности. К сожалению, такие полезные ученые-снобы редки. Большинство их, создающие вокруг искусства самую атмосферу снобизма, иное. Настоящий сноб – не знаток, а нахватавшийся сведений, салонный собеседник, человек, владеющий искусством разговора. Его компетентность мнимая, его авторитет призрачный, зато его апломб подлинный и иногда внушительный. Его оценки в искусстве пусты и ложны, и лишены значения. Если он хвалит, то это весит столько же мало, как если он порицает. Такой сноб является нередко утонченным наслажденцем. Он смакует, но смакует он обычно только внешнюю видимость искусства. Острую, пряную, хроматическую звучность в музыке, яркие, дерзкие, пьяные краски в живописи, капризные, извращенные, возбуждающие линии, аллитерации, нагромождения, зияние в стихе, пируэты, туры и прыжки в танцы. Однако все это, составляющее не более чем эстетическую материю в искусстве, взятое в отрыве от эстетического образа и художественного предмета, лишено содержательной глубины искусства. Это не художественная риза предмета, а лишь случайная складка пустой ткани. Сноб этого не понимает, он видит только внешность, технику, пустую форму. Он формалист и верхогляд. Его музыкальный слух оторван от души и духа и прикреплен к наблюдающему рассудку. Его живописный глаз оторван от символизирующего образа и видит одну чувственную сторону живописи. Он воспринимает скульптуру и архитектуру отнюдь не оком сердца и духа, и потому он не видит главного, а духотворения материи, таинственного преобладания ее земной тяжести внутренним помыслом, превращение ее в целостный художественный гимн. Снобу нет дела до этого. Он судит свысока о священном в искусстве, и потому суждение его пошло. Он, так сказать, снобирует божественную глубину искусства. Он знает манеру в искусстве, но он не слышал ничего о художественном методе, то есть о верном творческом пути, ведущем к художественности. Он фат и кокет в искусстве. И тот монокль, и тот лорнет, который он любит носить, символически выражает его верхоглядство. Это любитель, от любви которого любимое им искусство снижается и разменивается. И, может быть, я не ошибусь, если скажу, что снобизм в России народился в балете и что первыми русскими снобами были именно балетоманы, и лишь вслед за ними появились снобы в музыке, живописи и так далее. Весь этот подход к искусству возник из пустой талантливости, из современного духовного кризиса и из рассудочной полуобразованности, от которой часто не спасает и так называемое высшее образование. Люди привыкают жить, творить и воспринимать без главного, без духа, без Бога. И уже не понимают, чего им не хватает, и уже не видят, что они плывут в потоке мировой пошлости. И не разумеют, что пошлость есть смерть, и что от этой смерти не спасет никакая талантливость. Талант, лишенный Божьего огня, есть лишь соблазн. Ибо без Божьего огня какое же искусство?